доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Если вы никогда не скачивали видеоклип с давно забытого сайта в течение суток, если вы никогда не упрашивали компьютер, чтобы на торрентах или на ослике появился хотя бы один сид, вы вряд ли оцените простоту, легкость и удобство, с которыми современные видеосервисы предлагают видеоконтент. В 2005 году первым и самым известным таким ресурсом стал YouTube, который начинался в качестве сайта для знакомств, есть и такая информация, а в итоге вырос во вместилище всего подряд. Тут и новости, и юмор, и интервью, и развлекательные программы, и кино, и не смешной юмор тоже. Об эволюции видеохостингов, о том, как YouTube меняет реальность вокруг нас, как свои пицозды, как в видеорежиме в онлайне возникают новые герои нашего времени, мы поговорим прямо сейчас. В студии «Радио Спутник» Петр Сивак, сооснователь «Карамба ТВ», преподаватель «Ранхикс», блогер. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также создатель YouTube-канала «Эпизоды» Александр Шабанов. Александр, приветствую.
Здрасте.
Может быть, таким, не знаю, грустным, не грустным вопросом начну, но тем не менее, на данный момент вот YouTube как ниша еще что-нибудь в себе содержит? Или вот этот рынок уже поделен, переделен? Как на ваш взгляд?
Ну, мы видим, что появляются другие видеосервисы, подобные YouTube. Например, недавно появился, сравнительно недавно появился Instagram. Сейчас он, если он раньше был только исключительно про фотографии, то теперь там тоже есть очень много видео. А сейчас появился TikTok совсем вот недавно. И они, наверное, забирают чуть-чуть у YouTube его 15 минут славы, пытаясь стать чем-то новым в интернете, открывая таким образом новые жанры за счет сокращения хронометража, за счет, так сказать, искусственно созданной новой формы. И при этом они пытаются даже технически использовать средства, которые YouTube либо не использовал никогда, либо почему-то до сих пор не использует, для того, чтобы быстрее раскручиваться. Поэтому если 10 или даже 5 лет назад YouTube, он был безальтернативным, наверное, в интернете, то сейчас он попал в ситуацию серьезной конкуренции, и не факт, что через 2-3 года он будет настолько же доминантой в области видео в интернете, как сейчас.
Петр, а это меняет YouTube? Вот эти моменты, которые Александр перечислил, это меняет, заставляет эволюционировать? Или вот до сих пор все еще вот это доминирование слишком сильно, позиции заработанные, занятые, все еще, как сказать, всеобъемлющие?
Ну, во-первых, был такой сервис, назывался Vine, после чего все стали вайнами называть просто короткие там видео, снятые вот пока ты держишь телефон зажатым. И, соответственно, куда он делся, вот, YouTube как стоял, так и стоит. Точно так же ничто не мешает всем остальным более мелким и тем, которые вот недавно появились, также точно ткануть в лету. Вот. То, что они пользуются YouTube'ом как платформой, как витриной для того, чтобы самим как-то раскрутиться. Вообще у них очень много проблем. Тоже Facebook, например, очень хочет залезть в эту всю историю вместе с Инстаграмом, вместе со своими собственными каналами и видео, и вот этим вот IGTV. Но там очень тяжело в плане работы обычным людям, которые этот контент создают. То есть ведь то, что зритель видит в конечном итоге, если это монетизируемый какой-то контент, то есть люди не просто так сняли раз там в год что-то такое прикольное, вот, и выложили, а когда для них это работа и каждодневная, то существуют инструменты для того, чтобы было удобно им работать с этим сервисом. Соответственно, на YouTube это все очень круто, очень удобно, и они развиваются, и реально, я вот смотрю, они просто становятся, если когда-то там мы находили очень много сырых всяких каких-то моментов, то сейчас очень много всего продумано того, чего даже вообще и не представлял. А Facebook таким не может, например, похвастаться. И вот, я думаю, что как минимум ближайшие 5 лет я бы вообще за YouTube не беспокоился. И
а 5 лет по интернет-меркам это много?
Так, ну, кто его знает?
Не знаю. Вот сейчас нам кажется, что, ну, мне так кажется, я думаю, что большинству людей тоже так кажется, что YouTube был всегда. Ну, то есть мы как и к Контакту, как и к Фейсбуку, к нему привыкли настолько, что даже не помним, что он только 15 лет назад появился. И там, грубо говоря, когда мы учились в университете, этого еще не было. Поэтому, наверное, это целая вечность, 5 лет. Через 5 лет нам будет казаться, что это было там...
А вот эти самые новые ресурсы, которые другие возникают. Я вот, Петр, вы вспомнили Вайн, я вспомнил другой, Таут он назывался. Я его, правда, вы, может быть, совсем не знаете, он проходил по той области, которую я, помимо, собственно, работы интересуюсь, тоже было громко, тоже пытались подать. Тоже, по сути, короткие видео, где там записывали какие-то обращения, тоже благополучно ушло. В этом плане в новых сервисах изобретается что-то принципиально свое или, по сути, это тот же самый YouTube, только вот с какой-нибудь одной измененной фишечкой, вроде, например, вот ограничение в минуту, которое тоже ушло. Вот это повторение, как сказать, изобретение велосипеда. Вот я хочу как свой, только вот, как там, извините, в шутке было с Блэк Джеком и гейшами. Или все-таки что-то принципиально новое в видео, хостинг, в видеосервисах появляется?
Я понял. Можно я отвечу?
Конечно.
Да. Есть, вот у каждого бизнеса есть, если у него нет уникального товарного предложения, УТП, то он, скорее всего, обречен на провал. Поэтому те, кто находят то, чего не хватает YouTube самому, и это им помогает выходить в какие-то лидеры в свои какой-то ниши. Вот таким образом, например, Twitch, который раньше YouTube Hangout стал делать, ну, то есть прямые эфиры, когда человек может играть, вот, позволили им занять эту нишу благополучно, и вот как бы там среда геймеров сосредоточилась. Потом очень достаточно быстро YouTube тоже сделал такую вещь с возможностью прямых эфиров. И при этом прямые эфиры сейчас есть практически у всех сервисов, но у нас прямоэфирным больше считается все-таки Twitch. Ну, когда там можно с играми что-то сделать.
Ну, так там же еще такая фишечка. Вот, кстати, тоже отдельный момент, который к Ютубу имеет непосредственное отношение. Это запреты, это ограничения. Почему на Ютубе не очень охотно стрим? То, что музыку блочат. В конечном счете, вот я сам иногда посмотрел, сам это тоже поигрывал. В итоге, бац, смотришь, и оно в итоге потом без звука. Либо ты вынужден играть без этой самой музыки. Про это даже вот шутеха была относительно того, что когда, как же это правильно это было, Челябинский метеорит когда упал, на территории Германии все видео про Челябинский метеорит были без звука вообще. Почему? Потому что из радиоприемника доносится музыка, которую в Германии YouTube очень жестко блочил. Вот этот момент, куда он движет YouTube? Он движет как-то вот к институционализации, к полной легализации, или наоборот это вот долой свободный интернет, долой вот все, как было раньше, и раньше вода в этом смысле была зеленее?
Ну, мы живем просто сейчас в таких реалиях, когда, скажем так, капитализм, а весь шоу-бизнес, в том числе музыка, это, ну, чистейший капитализм, вне зависимости от того, в какой стране был выпущен там тот или иной трек или фильм, продукт, неважно. И с этим придется мириться. Каждый человек хочет заработать на своей интеллектуальной собственности, и поэтому, скажем так, появление новых сервисов, оно никак не спасает от решения этой проблемы. То есть это, как в свое время Андрей Аршавин заметил, ваши проблемы, а не...
Ваши ожидания, ваши проблемы.
Да, ваши ожидания, ваши проблемы, а не проблема, грубо говоря, сервиса, который представляет площадку там для общения, для просмотра. Они наоборот, тем, что пытаются, вычеркнув эту музыку, донести до тебя, например, видеоряд, пытаются хоть что-то до тебя донести. И, возможно, тоже хоть что-то, какое-то там очко себе этим заработать. Ну, то есть... пытаются пользу сделать и тому, а с авторскими правами тут, наверное, только какая-то коллаборация там, да, сервисов друг с другом поможет, когда, например, у условного YouTube есть договор с условным там Apple Music о том, что за определенную сумму там в год какое-то роялти, я не знаю, баснословное, любая музыка, которая зафиксирована в Apple Music, она разрешена будет на YouTube, но это, опять же, давайте поживем, дождемся, когда такое произойдет.
А, вообще, я считаю, что свободный интернет — это иллюзия. А, он существовал, наверное, как вот в тот момент, когда его развитие было слишком быстрым относительно того, как законодательство успевало его ограничить, отрегулировать и так далее. Вот как то же самое, как с дронами. Их сделали, никто не понимает, из законотворцев, что с ними делать. Люди понакупали, там, поналетали, понаснимали, а теперь уже как бы летать как бы с ними негде. Вот то же самое и с YouTube, и вообще с любым сервисом. Это большая иллюзия интернета. Нужно ждать, если кто хочет свободы, Нужно ждать, когда произойдет какая-нибудь очередная революция в совершенно неожиданном сегменте вообще технологий. И тогда, когда туда все кинутся, в первую очередь это будут какие-нибудь там вольные, ну, не знаю, пионеры. Вот, вот там и будет этот простор. А потом, когда подойдут уже обычные люди, там уже все остальные, то это все будет отрегулировано, и опять все придет к тому, что мы, к чему мы привыкли. Вот.
Это вот про сегодняшний, про сейчасшний, вот прям 15-летие Ютуба, это вот он на какой сейчас здесь стадии? Можно ли как-то говорить? Потому что так, по ощущениям, вроде бы с запретами стало попроще. Почему? Потому что если раньше 3 страйка, все, попрощайся с каналом.
Так и сейчас так.
Нет, сейчас страйки куда реже выписывают, именно жесткие. Сейчас могут сделать предупреждение, могут снять монетизацию, могут просто вырезать куски звука. Вот недавно эта история была с КВНом, когда именно с КВНом, почему? Потому что там, ну, все отбивки, по большей части, это известные музыки, в эфирах КВН она звучат на Ютубе, они все вырезаны. То есть там тишина, полнейшая тишина. И, собственно говоря, в Сочи на фестивале про это даже пошутили относительно того, что вот обращаются некоторые за, как сказать, с просьбой, пожалуйста, не используйте нашу музыку. И там про это шутка была, и достаточно смешная шутка. Но суть в том, что больше вот за это страйков таких вот, которые 1, 2, 3, и ты уехал, за это больше не как сказать, менее жесткими они стали. Это какая-то политика Ютуба, он становится обратно, вот хотя бы видимость того, что мы становимся подоступнее по открытии, или это вот, как сказать, как маятник. Через год, через два маякнет обратно.
А это на самом деле зависящие друг от друга процессы. То есть, грубо говоря, когда в некий, правильно сказал Петя, мир фантомного и свободного регулятора говорит о том, что на самом деле должны быть законы, YouTube в ответ начинает разрабатывать свою стратегию поведения, и подобное, грубо говоря, облегчение наказаний или табуирование каких-то, оно создается как раз для того, чтобы адекватно отвечать на эти самые законы, и чтобы вместе условное государство там, и условный сервис, они выработали максимально удобную для пользователя возможность использовать этот сервис. То есть... Если бы не пришло государство с какими-то своими, грубо говоря, правками, или любая другая сторонняя организация, которая требует, чтобы ему отчисляли там авторские права за использование музыки, YouTube никак бы не реагировал. Вот. Поэтому это не попытка там стать мягче или что, это просто адекватный диалог друг с другом их.
Я считаю, что на самом деле YouTube не становится мягче, он просто находит способы сохранить своих пользователей, потому что YouTube...
То есть все-таки разгоняют этими запретами?
Конечно. Ну, то есть гайки закручивают. Сейчас вот сколько было ора по поводу контента для детей, что вот нельзя...
Теперь обязательно
вот
указывать.
А я на самом деле, я рад, я счастлив, наконец-то вот эти все... идиотские программы про развращение детской жадности там, с распаковками, вот это все, оно перестанет монетизироваться. Ну, то есть будет монетизироваться только то, что она распаковала. Вот, типа, такую штуку покупайте, и все. То есть там миллионы ребенку поставь, и он будет на повторе смотреть, смотреть, а там же будет реклама еще дополнительно, еще что-то. И вот в Штатах это все оттуда ветер дует, как бы они поняли, что детям это как бы не очень полезно. Вот. Вот так вот. При этом еще что хочу сказать, что некоторые сервисы, они настолько выслуживаются перед вообще возможными законами, которые будут, что это зачастую даже напоминает гестапо. Например, Facebook это... Ну, я, может быть, это слишком сильно сравниваю, но вообще, как бы, те, кто работает с Facebook, меня поймут. Это очень жесткая компания. Просто. Там чуть что вот ты сделаешь не так. Это не обязательно касается... видео, это может быть и фотографии, и просто пост, или еще что-то. А тут же подключается то ли искусственный интеллект, то ли там куча людей. Они тебя блокируют, и неважно, сколько сотен тысяч, даже долларов ты потратил на их рекламные кампании в последние полгода. Тебе просто аккаунт, к которому привязана куча всего, в том числе там банковские счета, какие-то, я не знаю, там куча юридических лиц, все блокируется. А написать негде. Ну, вот не знаю, вот как насчет вот сейчас, да, ну, по крайней мере, 2 года назад ситуация была такая, что в России не было представителя. То есть он где-то там в Европе сидит, по-моему, то ли в Ирландии, или там, не буду врать, не знаю. и все, ты как бы написал письмо на деревню дедушки, ну как бы...
И ребята, сидишь, ждешь, абсолютно да. Точно. С Твиттером та же самая. У меня к Твиттеру лично была претензия, когда после публикации результатов спортивного мероприятия, которое называлось «Distraction», «Разрушение», в городе Хиросима, собственно говоря, в одном предложении были Хиросима и Distraction, и Твиттер посчитал, что это какой-то агрессивный твит, и после этого у меня Твиттер-профиль забанили. И никто, даже вот это абсолютно точно, пишешь, как на деревне дедушки, очень хорошее сравнение, не знаешь, даже прочитали ли тебе.
При этом, при всем, значит, если ты большой и сильный, то, конечно же, тебя не забанят даже в самые страшные годы, потому что вот плюс 100-500 и Карамба в свое время стали чуть ли там не одним из крупнейших партнеров Ютуба в России. И даже у нас было 3 страйка там из-за музыки, которую мы просто честно брали, подставляли выпуски, внизу писали, что эта музыка такая-то, такая-то, нам раз-раз-раз 3 страйка, а все, через 3 страйка как бы уничтожается весь контент, все уничтожается. Вот. Но на самом деле ничего не уничтожается. Просто ты относишь там пакет с деньгами как бы тем, кто тебе страйки есть кинул такое, и так далее. И самому Ютубу ему невыгодно. Ну ничего себе, тут как бы тебя смотрели, столько классной рекламы продавалось, все счастливы, всем хорошо. И тут собственные правила, они тебя вынуждены как бы, так сказать, закрывать. Но они не могут себе этого позволить, иначе бы, если бы они были принципиальные со всеми, они бы уже давно закрылись. Поэтому вот так вот.
С этой точки зрения, кстати, Ютубу надо отдать должное, потому что, если опять же сравнивать его с новыми сервисами, которые появляются, Ютуб, он как-то мощная волчара с огромными лапами из мема. То есть он идет впереди, скажем так, всех своих конкурентов, протаптывает им тропу, потому что ВАПС, кто-то подал какую-то жалобу, и Ютуб под это, он меняет правила интернета. И ТикТок, когда появляется, только-только появляется, уже заочно, он появляется со всеми теми запретами, через которые Ютуб прошел, существуя. То есть вот сейчас, например, на ТикТоке у него очень большое количество ограничений по тому, какой контент ты можешь выкладывать. То есть нельзя, там, грубо говоря, даже там намека на какую-то там условную там, прямую рекламу давать и так далее. Получается, что они просто ждут, когда YouTube снова наступит в очередной капкан, вылезет, а у них уже все будет чуть-чуть почище. И поэтому им, наверное, чуть-чуть легче, чем тому же самому YouTube. То есть в том, что ему 15 лет, есть свои плюсы и минусы.
Если перейти как раз к тем моментам, которыми YouTube пытается, ну, не то чтобы выделиться, но и сохранить, удержать зрителя, и завлечь нового. Если так посмотреть, достаточно удивительно. Ведь долго говорили, что, ну, внимание человека в интернете, оно очень короткое. Тем не менее, сейчас значительное число программ и развлекательных, и содержательных, которые длятся там за 2 часа. Сидят 2 человека, разговаривают, и люди это смотрят. Миллионы, сотни тысяч просмотров. У кого как, кому как повезет. Есть разговоры серьезные, есть разговоры где-то развлекательные. Толка. Вот этот момент откуда взялся? Почему YouTube стали смотреть так долго? Есть какое-нибудь тоже здесь понимание? Или это все из серии, что главное, что не телевизор, у меня нет телевизора, я весь такой молодой и прогрессивный?
Люди научились контент делать. А сейчас YouTube становится более профессиональным. А вот я пока сюда ехал, Сашин видос смотрел про «Матрицу», не мог оторваться. Вот. И он как бы полчаса длится. Вот. Но я его не смотрел, я его слушал, потому что как бы... Все фильм «Матрицу» я видел, кто-то что говорит, я примерно понимаю. Это было 30-40 секунд, если ты удерживаешь. А там уж неважно, это в едином блоке или куча разрозненных каких-то пазлов. Вот каждые 40 секунд происходит что-то, хоть там по щекам бьют, или там пинков дают, или рассказывают.
Ну вот распространенное вот. Сейчас интервью, там же, ну как, там может реплика длиться минут по 5, наверное.
Да, но значит она интересная.
На самом деле я могу, как мне кажется, объяснить, почему это происходит. Все технологии, все медиа, все, что внутри интертеймента, все примерно развивается одним и тем же способом. Взять, к примеру, появление телевидения в середине 20 века. Все говорили о том, что рано или поздно оно затмит кинематограф, и человек перестанет ходить в кинотеатр. Это будет ненужным. Проблема заключается только в том, что у кинематографа и у телевидения, у этих двух жанров интертеймента разные родители. Если кинематограф, он пришел из визуального искусства, из театра, то есть оттуда, где ты обязан постоянно видеть то, что происходит перед тобой, то телевидение, оно пришло из радио. И в какой-то момент, например, те же самые создатели телесериалов осознали, что большое количество диалогов, в отличие от того же самого кинематографа, где показывают, а не рассказывают, это не плохо, а хорошо. И почему так популярны стали мыльные оперы? Потому что домохозяйка, когда готовит еду или убирает в квартире, не обязана смотреть на то, что происходит в экране. Она должна слушать диалоги для того, чтобы понимать хитросплетение сюжета. YouTube появился, тот же самый YouTube появился, как видеохостинг. Ты заливаешь туда видео, любое, и неважно, сколько оно длится, тебе кажется, что самое главное в этом видео — это то, что происходит на экране. И сейчас YouTube, заметьте, куда он идет, он пытается также стать стриминговым сервисом, как условные там Netflix и так далее. Он снимает свои собственные сериалы, документальные фильмы и похожие продукты, и реалити-шоу YouTube Originals. Он идет больше в ту сторону. Он осознал, это пару лет назад случилось там, что аудио гораздо важнее, чем видео. И поэтому на YouTube Премьер или YouTube Premium, я не знаю, как правильно называется, не помню, да, который, в общем, платная подписка на YouTube, которая лишает тебя рекламы и всего остального. Да. Самая важная функция это возможность выключить экран телефона, положить его в карман, при этом сохранив звук, который идет из ролика. То есть, получается, YouTube осознал, что его отцом является, грубо говоря, не визуальное искусство, а аудиоискусство, и пришел сюда, вот в эту вот, как сказать, вот в эту стезю, занял ее. Он стал современным аналогом радио и телевидения. Поэтому продолжительность не важна. Наш, грубо говоря, с вами разговор длится там 45 минут. И в Ютубе то же самое. Ты едешь в машине, это ненавязчивый треп, ты слушаешь, грубо говоря, диалог двух людей. Условного, там, Юры Дудя и какого-нибудь Алексея Щербакова. Или слушаешь стендап с шутками и так далее. Почему, например, как все думали, что радио Юмор ФМ загнется, потому что оно не может показывать фрагменты, грубо говоря, из Comedy Club или из КВН, а не загнулось. Нет, потому что звук этих самых передач, эти шутки, эти репризы, они важнее, чем визуально, чем тот человек, который их произносит. YouTube это осознал, и поэтому продолжительность видео перестала быть важной. Важен звук. Очень часто для создателей YouTube-контента продакшн-компании говорят, что главное правило — это записать хороший звук, и качество видео, оно вообще не важно.
Вот парадоксально, если я правильно помню, одним из первых клипов, которые показали на MTV, была песенка, я уже даже не помню исполнителя, она потом в GTA, в моем любимом Vice City была на Flash FM, «Video killed the radio star», то есть видео, видеоклипы убили радиозвезд. Получается, радио так посидело, аудио, и увидело таки, как труп видео проплывает по реке мимо. Петр, вы здесь согласитесь вот с этим моментом, что аудио, звук важнее, звук победил, картинка ушла на пятый план?
Я еще всегда говорил, что снять можно хоть на домофон. Вот. Если звук хороший, то это не противно. Вот. И действительно, я думаю, что скоро мы все будем получать какие-то трансляции в виде 3D, стерео и так далее, и просто отворачиваться и слушать, вот, что там происходит. Да это все симбиоз, на самом деле. Каждый выбирает, как ему лучше. И задача самого классного сервиса — предложить как можно больше разных вариантов собственного потребления для того, чтобы человек не уходил конкурентам даже в любой нише. Поэтому тот же самый YouTube, он еще сделал сейчас YouTube Music. Вот. То есть там люди уже... как бы пузырь вырастает из пузыря. То есть это же понимаете, что это как бы YouTube принадлежит Гуглу. У Гугла есть большие лаборатории, которые каждый раз какие-то производят всякие разные штуки, в том числе YouTube. YouTube выстрелил. Это было удачное вложение инвестиций. И сейчас уже внутри YouTube начинают производиться какие-то штуки. И это выглядит для меня очень странно. Тот же самый логотип YouTube, который, по сути, это кинескоп старого телевизора, да, если кто, может быть, не знает, что как YouTube, в принципе, расшифровывается, какова этимология. То есть ты трубка, это как кто застал кинескопы, вот, и которые называли трубкой, что, то есть ты есть как бы сам вот этот вот кинескоп. Поэтому там вот этот красненький кинескопчик нарисован, и вот кинескопчик, и при этом, значит, музыка. Это тот случай, когда кинескоп сгорел, и ты можешь только Первый канал слушать. Вот. Ну, как-то так. Вот.
А теперь очень интересно, вот мы дошли до этого момента в разговоре, и можно вернуться к вопросу о том, как, например, новые сервисы, которые появляются, пытаются нагнуть YouTube. Они тоже понимают эту фишку, куда идет YouTube, что YouTube превращается там, в сериальную площадку или в местилище контента, в котором звук гораздо важнее, чем видеоряд. И пытаются занять нишу, нишу сервисов, для которого видеоряд именно важен. Отсюда и ограничения по времени, в минуту и так далее. Посмотрите, есть...
Я прошу прощения, давайте здесь сделаем перерыв на выпуск новостей, после этого продолжим прямо вот с этого места, просто чтобы не прерваться потом на полуслове. Александр Шибанов, Петр Сивак, студия «Радио Спутник». О будущем, о настоящем, о прошлом YouTube разговариваем.
Проще говоря.